Я приветствую у нас в студии Виталия Шклярова, известного российского
политика. Белорусского.
Белорусского, это действительно важно, поскольку Виталий родился в Беларуси, в Гомеле.
Совершенно верно.
Но позднее вам каким-то образом удалось поработать и в ряде европейских стран, и в Соединенных Штатах Америки. Давайте, наверное, коротко начнем с этого момента. Каким образом белорус вот таким, не знаю, чудесным, не чудесным ли образом, но побывал на нескольких континентах?
Может быть, это что-то белорусское, потому что часто вижу белорусов, вот где ни попадя. Я учился в какой-то момент, уехал на стажировку в Германию, там учился, заканчивал университет, работал на своей докторской, работал много, женился. Ну, в общем, как и у любого нормального человека, вся полная практическая жизнь прошла вот много в Европе и занимался политикой, а потом решил ехать в Америку, набираться опыта и попытаться принести вот такую интересную политику а-ля Обама в нашу страну. Мне очень хотелось что-то подобное сделать здесь.
То есть все-таки изначально, когда вы ехали в Соединенные Штаты, то вы имели целью набраться опыта, чтобы его реализовать здесь, на территории Восточной Европы?
Можно так сказать, потому что переломным моментом для меня был это 2008 год, та знаковая кампания Барака Хусейновича Обамы, когда он приехал в Берлин, знаменательная действие было его избирательной кампании. Он выступал на статуе свободы и перед 800 тысячами людей. На меня это произвело невероятное впечатление. Я там был тогда. Мне показалось, боже, как может быть так? Вот у меня была какая-то картинка в голове о политиках коммунистической партии советского времени, то есть какие-то пожилые, скучные, неинтересные. Я не знаю ни одного человека моего возраста, который бы в тот момент интересовался политикой. Это всегда было что-то скучное, ненужное. И он впервые для меня сделал политику, как мне показалось, совершенно другой, интересной, вот такой, знаете, крутой какой-то. Не только мне одному, миллионы людей пошли волонтерить в его штабы, бросали работы, бросали университеты, потому что это было что-то новое. И вот поскольку он ее сделал как-то вот по-своему cool, да, то есть крутой какой-то, мне казалось, почему же у нас такого нету, почему у нас нету политиков такого разряда, почему до сих пор Зюганов, Жириновский и все то же самое. Есть много-много молодых, интересных ребят, много идей. Ну вот за этим и пошло.
Виталий, вот вы сказали с тем, чтобы опыт реализовать в нашей стране. Когда вы сказали «наша страна», вы имеете в виду Российскую Федерацию или вы также имеете целью и в Беларуси в будущем?
Для меня наша страна — это, ну, можно ее сказать по-научному, постсоциалистическое пространство. Для меня это славянское пространство. Это прежде всего три страны. Это Беларусь, Украина и Россия. Это моя страна. Я вырос в Советском Союзе, при этом я четко понимаю, корнями культурно и языковыми я ухожу вот в эти три нации, три традиции, и среди моих родственников есть вот все три национальности, поэтому для меня вот это моя страна.
Вот, а, кстати говоря, если о политике говорить, вы сказали, что были впечатлены политической жизнью в Соединенных Штатах, где политик — это не обязательно там старикан какой-то. В Беларуси как раз именно такая ситуация, да, уже сколько, я не знаю, чтобы не ошибиться, наверное, больше 20 лет Александр Лукашенко при власти. В Украине как раз политическая борьба постоянно идет. То есть культуры все-таки, ну,
есть
различные.
Различные культуры, вы правы, есть все-таки более политизированное украинское население и люди в Украине, они больше участвуют в политическом процессе. Я думаю, что культурное отношение к политике или вообще к участию в чем-то, оно другое, оно все-таки ментально закреплено. В меньшей степени в Беларуси, в меньшей степени в Российской Федерации. Но, тем не менее, это не говорит о том, что этот процесс нельзя делать и новые люди не будут приходить. В Беларуси тоже вот есть Макей, который достаточно молодой политик и очень талантливый дипломат. Поэтому я думаю, что это будет меняться. И вот как раз-таки последняя избирательная кампания в Москве муниципальная тому хороший пример.
А то давайте как раз ближе поговорим о этих местных выборах в Российской Федерации, которые состоялись 10 сентября 2017 года в ряде субъектов Российской Федерации. Я знакомился с вашим интервью, которое вы незадолго до выборов давали радиостанции «Эхо Москвы», и там, ну, у вас такой был настрой, что какие-то грядут, возможно, изменения действительно в Российской Федерации. Это на уровне интуиции вы ощущаете, либо же есть какие-то какие-то уже эмпирические доказательства?
И на уровне интуиции, и на уровне запроса, то есть это витает в облаках, в воздухе, и вот как раз-таки результаты избирательной кампании в муниципальные депутаты в Москве показали это. То есть я радиослушателям коротко сделаю брифинг, что случилось. Впервые в Москве на муниципальном уровне в депутаты выдвинулось 1000 человек. 1000 совершенно новых независимых кандидатов, оппозиционных и неоппозиционных.
Только в одной Москве 1000,
только,
да?
В одной Москве, представьте. То есть такого размаха никогда не было. И самое главное, до этого всегда в политику приходили люди либо через партийные структуры, либо люди с деньгами. Да? То есть барьер входа в политику и в политический процесс достаточно высокий. Это не только проблема Российской Федерации,
Украины так, точно так же, да.
Беларуси, такая же проблема в Америке, в Европе и так далее. Я думаю, что это вот как раз-таки, когда я говорю, что нам получилось создать первый политический инкубатор, или, как я его называю, первый политический Uber, мы как раз-таки и пытались показать, что чтобы политика была действенной, эффективной, чтобы в ней были какие-то коэффициенты конверсии, КПД и так далее, чтобы она была ответственной, должна быть конкуренция. Чем больше новых независимых людей будет приходить в нее, тем выше будет конкуренция. Чем выше будет конкуренция, тем больше будет соревнования не личностей, а идей, да, то есть не идеологии, а вот правда, людей с идеями. И в этом отношении, в равной степени, как Uber когда-то реформировал всю индустрию таксопарка, раньше ведь, подумайте, чтобы стать таксистом, нужно было проходить курсы, учить наизусть карту города, иметь возможность машину и так далее. Сегодня, на сегодняшний день, каждый человек, у которого есть машина и телефон, может стать таксистом.
А как вот так получается, здесь, что каждый человек, который имеет идеи, может стать политиком, да?
Совершенно верно. Если говорить о попросту, то мы попытались сделать барьер входа в политику максимально низким. То есть, чтобы вести избирательную кампанию, нужно очень много специалистов, денег и так далее. И не каждому это по карману, и финансово, и ресурсно. Представьте себе, если бы, скажем, стоимость этого всего процесса была снижена до минимума, как это, допустим, в Uber, да? То есть, представьте себе, чтобы вдруг на выборы пошел не один, не два кандидата, а 1000.
Да? А каким образом? Вот я просто технически не совсем могу сообразить. Можете пояснить? Например, человек захотел, да, имеет идеи, ну, может быть, недавно еще студент, 30-летний человек, вступить в политику. Что ему нужно?
Совершенно верно. У нас были в команде среди 1000 кандидатов самые молодые 18-летние, самые взрослые 82 лет, с различным бэкграундом и так далее. Ну, прежде всего, и этого не хватает современной политики, и в этом отношении я говорю, что грядет революция в политическом процессе такая же, как была там в музыкальном бизнесе, в продаже авиабилетов или Uber. Дело в том, что если у вас есть идеи, если вы готовы за них бороться, и самое главное, мерить ваш успех можно, то тогда можно четко измерить коэффициент работы политика.
Виталий,
не просто на
простите,
словах,
я
а
вас
на деле.
На секунду прерву, потому что у нас есть звонок, да, от, да, слушателя. Пожалуйста, вы сейчас в прямом эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я звоню из города Северодонецка, это Луганская область, Украина, естественно. Скажите, вот вы как политолог, допустим, вы приводите людей к власти, ну, то есть советуете им какие-то новые технологии применять и так далее, и так далее. Но в итоге наши чиновники, добравшись до власти, занимаются только тем, что набивают личные карманы, заботятся не о состояние народа, а о собственном благосостоянии. В результате этих действий у нас дороги остаются разбитыми, ну, в общем, зарплаты, понятно, низкие и так далее, и так далее. Так вот, как политолог, скажем так, что вы можете сделать, что вы лично, вот вы, чтобы народ, ну, не страдал, скажем, внести именно то, чтобы народ не страдал, а действительно народ улучшил свой, ну, жизненный уровень. Спасибо.
Можно отвечать, но это комплексный большой вопрос, и я думаю, что 3-4 нужно вещи сделать для этого. Ну, прежде всего, нужно сделать политику доступной, чтобы в ней появилось много людей и появилась конкуренция идей. Если политика будет элитарным клубом, куда вход только большим дядям или большому капиталу, тогда просто-напросто простые люди туда не попадут, и будут люди у власти всегда сдерживать эту власть за собой. Если вход в политику будет очень простой и дешевый, люди такого характера, которым неинтересно работать, они, которые пришли туда, может быть, из-за славы или из-за денег, они будут оттуда уходить, и будет там больше и больше появляться именно профессионалов, фанатов, таких, знаете, ботаников. Это первое. Второе, неотъемлемой частью того же процесса является своеобразный ликбез в обществе. То есть нужно менять парадигму политики. Пока большинству людей политика мало интересна, они отмахиваются рукой и говорят, а, все равно ничего не изменишь, а, там все равно они... сами себя изберут. Так вот, если мы будем обучать людей тому, что от их выбора на самом деле зависит не только, какой будет президент, а их личная жизнь, и на примерах, и на пальцах это показывать, каким образом меняется жизнь человека, если он участвует в политическом процессе, соответственно, мы будем повышать и явку, и вовлеченность в политический процесс. Чем больше явка, тем меньше будет фальсификаций, тем меньше будет проходить... в органы власти ну, жуликов и воров, да. И ну, третье самое главное, это с либерализацией этого процесса, чем проще он будет становиться и понятнее, тем больше люди будут сами заходить в власть и хотеть становиться властью. Ведь чтобы научиться ездить на лошади, нужно хотя бы раз на нее сесть. Народ не может взять власть в свои руки, не попробовав поучаствовать в этом. Поэтому участие людей очень важно.
Виталий Шкляров, белорусский политтехнолог, который ныне работает в Российской Федерации, в гостях программы «Киев-Донбасс». Виталий, вы вот параллель с Убером приводили. Ну, я хочу тоже интересно вспомнить факт. Недавно Убер вошел в ряд городов Украины, в частности, во Львов, и там интересная была ситуация, что буквально через несколько дней после того, как такси Убер стало работать, то были демонстрации, митинги традиционных таксистов, которые требовали от власти то ли запретить Убер, то ли ну, определиться с ценами, потому что они оказывались неконкурентоспособными. Но, естественно, что в демократической стране таксисты постояли и вынуждены были уйти и уже подстраиваться под новую реальность. Но в политике, да, тем более в Российской Федерации, где все на самом деле, ну, мы знаем, в руках там партии «Единая Россия», этих семейств, ну, может быть, не так просто новым молодым политикам войти, тем более что-то менять. Как вы полагаете?
Конечно, не просто. То есть пока это первые шаги, понятно, что мы еще далеко от цели, пока это было всего лишь Москва, но это знаменательно, что в Москве это там сердце Российской Федерации, это 80% бюджета страны. Даже в таких центральных районах, как Гагаринский, Тверской, где, ну, собственно, закреплен Кремль, мы избрали 12 во все 12 мандатов, 12 независимых депутатов. То есть это, конечно, знаковая штука. Это первое. Во-вторых, конечно же, пример с Львовом очень показательный. Такие же истории были в Соединенных Штатах Америки с Убером в других городах. Ну, что сказать, люди когда-то боялись стальную птицу самолета, сейчас мы все летаем. Точно так же боялись пенициллина или пользоваться кредитными карточками в интернете. То есть когда-то, я помню, цифровая революция в музыкальной индустрии пророчила большой крах. Ну, как-то так будут теперь все в цифрах. MP3 появились. Можно же копировать музыки сколько хочешь. А как же кассеты? А как же бобин? Посмотрите, да, сегодня, насколько это сделало демократичным и музыкальный рынок, и самое главное, возможность молодым людям, не имея большие финансы и так далее, становиться популярными, доносить свою музыку до своего слушателя. Так и здесь. Политика ничего другого. Политика должна стать сервисом, таким же сервисом, как и любое другое занятие. Точно так же, как сфера услуг в ресторане. То есть если политик, вот как Uber, хорошо везет, в машине хорошо пахнет, он вежливый и вовремя приезжает, и вовремя отвозит, вот вы ставите ему оценку. Тогда он получает еще больше клиентов. Если нет, то до свидания.
Какие методы, вот в таком случае, методы избирательной работы? Ну, я полагаю, что у тех тысячи кандидатов не у всех, наверное, были средства, чтобы билбордами завешивать города. То есть, наверное, это непосредственная работа со своими избирателями.
Совершенно верно. А работа политика, единая и первичная работа со своими избирателями. Они должны разговаривать друг с другом. Избиратель с политиком, политик с избирателем. Не через билборды, не через телевизор, не через средства массовой информации или какие-то буклетики. Вот сами ножками идут, разговаривают, и тогда люди знают, кого они выбирают, и поддерживают его. Потому что в ином случае это просто махинации и рассказ о какой-то басне, да, которую там люди пытаются продать друг другу. Вот поэтому политика неэффективна, поэтому политика несовременна, и политика, вот как, знаете, как Windows 95, она не соответствует нашему уровню сегодняшней жизни. Точка.
Вот такое проникновение в Москве, в советы районные, по регионам Российской Федерации важно, но хотелось бы иметь также и ощутимые результаты точковые, там, на большие фигуры. Вот Дмитрий Гудков, да, он претендует на пост мэра Москвы.
Выдвигается
на пост мэра Москвы. Вот опишите, как вы видите стратегию его избирательной кампании, какие у него, на ваш взгляд, перспективы?
Я считаю, что большие перспективы, стратегии ничего не изменится. Это прежде всего разговор с людьми, это общение. Мы уже на его думской кампании в прошлом году провели за 6 недель, внимание, 254 встречи, по 5 встреч в день он встречался, то есть каждые 2 часа с людьми в каждом дворе. И это важно, тогда люди видят, кого они выбирают, тогда люди доверяют. Самая главная проблема в политике в том, что политики не хотят слышать и слушать людей, и всего лишь, да, то есть мы друг друга не слышим и не видим, и поэтому нету доверия к политике, нету доверия к самому процессу, и нету доверия к людям, которые его представляют. Поэтому единственная возможность это исправить, это перевернуть все наоборот и сказать, вот давайте общаться, давайте дружить, давайте знакомиться, да, то есть лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, правда? Поэтому в стратегии Гудкова будет все то же самое, что мы делали в прошлом году и делали в этом году. Знакомимся с электоратом, показываем, что мы можем, и показываем, что не могут другие. И пусть сам избиратель примет решение, кто лучше. Точка.
Вот на последних выборах в Государственную Думу Гудков баллотировался от партии «Яблоко», да, но не сумел пробиться в Госдуму. Почему, на ваш взгляд, это не удалось? Как вы оцениваете вообще партию «Яблоко» как оппозиционную силу в Российской Федерации? Насколько она все-таки может стать сильным конкурентом для действующей, ну, большой партии «Единая Россия»?
Очень сильно позитивно оцениваю партию «Яблоко», это во-первых. Во-вторых, самого Григория Алексеевича Явлинского очень уважаю и также оцениваю. У партии «Яблоко» это, нужно понимать, последняя демократическая независимая партия, которая осталась в Российской Федерации.
И последняя,
это,
да?
Это правда последняя, поэтому ей погибнуть никак нельзя, это символично, это важно, поэтому мы с ней работаем, мы с ней дружим, взаимодействуем. На прошлых выборах вы правильно заметили, что Дмитрий Геннадьевич Гудков выдвигался федеральным списком от партии «Яблоко». В равной степени сейчас в этих муниципальных выборах из 1000 кандидатов порядка 60-70% мы выдвигали с помощью партии «Яблоко» список, поэтому она всячески помогает и является очень важным политическим актером вот в оппозиционной независимой России сейчас. Хотя ей тяжело, правда, и мы всячески пытаемся привлечь внимание к этой партии, помогаем с фандрейзингом, помогаем с кандидатами, чтобы она и выжила, и самое главное, осталась важным политическим игроком.
Виталий, вот такой вопрос хочу вам задать. Как вы себя сейчас чувствуете в Москве, в России? Ну, потому что у вас бэкграунд, вы поработали в Соединенных Штатах, а в России, ну, иногда подозрительно относятся даже к общественным организациям, которые там получают гранты от Америки, там, от Европейского Союза. Ну и в случае, если вам удастся достичь успеха уже политического с Дмитрием Гудковым, в частности, то, наверное, вы не останетесь незамеченными или уже не остались незамеченными. Как ощущаете ли вы какое-то внимание со стороны власти к себе, к своей персоне?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, отлично себя чувствую, никаких там угроз или чего-то я совершенно не чувствую. Это, во-первых. Во-вторых, не обязательно там доходить до какого-то уровня. Есть много примеров в Российской Федерации, когда людям без всяких политических амбиций живется тоже непросто. Поэтому здесь одно другого не касается. Я с удовольствием работаю с Максимом Кацом и с Дмитрием Гудковым, и понятно, что мы чувствуем какой-то интерес со стороны, не со стороны власти, но мы видим, что нас замечают, да, медиа и так далее, потому что, ну, прежде всего, мы делаем что-то хорошее. Вот здесь вопрос не в большой политике, не в Сирии, не в чем другом. Здесь важно конструктивно помогать стране, и в данном случае мы конструктивно помогаем тем, что пытаемся новых людей принести в политику, потому что сама система не обновляется, сама система заточена на сохранение власти, и никогда к этому быстро не придет. Поэтому мы в данном случае просто помогаем сделать такое обновление, спустить старую кровь. Да, не всем это нравится, правда. Да, не все у нас просто. Ну, а когда было просто, перемены просто так не случаются. Поэтому все хорошо, мы дальше работаем, и никаких таких больших угроз я не вижу.
Это будет поступательное движение в политической системе? Потому что то же интервью, которое я сегодня упоминал, там встречалось слово «революция», хотя, может быть, оторванное от контекста. Все-таки вы видите, каким образом сейчас развитие политической системы Российской Федерации? Поступательные изменения, либо же какое-то, ну, по Гегелю, по, не знаю, накопление и стремительное изменение?
Вы знаете, я вижу только продуктивное, поступательное. Слово «революция», наверное, было все-таки в другом контексте. Я часто говорю о цифровой революции, о революции в политике, ну, это метафорично. Никогда не был большим приверженцем революции, это всегда самая крайность, потому что она стоит жизни, она стоит судьбы, и поэтому этого не должно случаться. Я думаю, что в 21 веке, когда у нас столько технологий, когда люди стали невероятно умными и технически развитыми, можно находить и нужно находить другие пути решения. То есть дипломатию еще никто не отменял, век варварства давным-давно закончился, поэтому только поступательное, медленное движение развития. Я в этом отношении, может быть, сказалась моя долгая жизнь и работа на Западе, я все-таки смотрю в долгую, играю в долгую, мне это интересно, потому что и так вся и российская, и мировая политика всегда как-то настроена на игру коротко, быстро, вот, лишь бы победить, а дальше посмотрим. Да? То есть вот эта близорукость как раз-таки ведет к появлению и популизма, к появлению в политике совершенно неадекватных личностей и так далее. Если мы будем строить работу долгосрочно и на самом деле хотеть перемен, а не выигранных мест, если выигранные места, они будут ничего стоить. Да? Вот поэтому я говорю, что чем ниже цена политики, тем лучше будет качество, то тогда, я думаю, что мы отчасти достаточно быстро пойдем к каким-то переменам сами.
А вот, кстати говоря, вы являетесь приверженцем левых партий, левых идей, либо правых, либо центристских. Каковы ваши предпочтения?
Вы знаете, я, наверное, все-таки это часть культурного ДНК, немножко от центра смещен влево. Это свойственно было любому человеку, который родился в социализме, с зашкаливающим чувством ответственности либо справедливости. Поэтому все-таки я не левак однозначный, но и не большой консерватор. Я думаю, что во мне, как раз-таки потому, что я работал и на кандидата с левыми взглядами, и с правыми, и центристскими, я думаю, что пытаюсь в политическом своей философии находить вот лучшее в каждом. Не пытаясь как-то себя поставить в какое-то клише, либо в какую-то нишу одной политической партии. Я считаю, что вообще государство в 21 веке будет уходить и вынуждено, и должно уходить от идеологии и не обобщать людей по идеологическому признаку, да, то есть скрепами какими-то, а обобщать людей по качеству. Просто качеству и все. То есть облегчая людям жизнь, как вот я говорю, как сервис, как какой-то Uber, государство должно помогать жить и снимать какие-то проблемы человека, и за это человек будет готов платить свои налоги, да, то есть вот это вин-вин такая ситуация, когда оба получают какую-то пользу. Время идеологии, больших религий и объединения народов по вот таким признакам, я думаю, однозначно уходит.
Виталий Шкляров, белорусский политтехнолог. Виталий, вы сейчас в Киеве, потому что вы были спикером на мероприятии, посвященном политтехнологиям. Вам было бы интересно в Украине поработать?
При большом удовольствии, конечно. Везде, где можно что-то сделать полезное людям, государству, конечно же, интересно. Это то же самое, как спросить учителя. Вам было бы интересно научить чтению не 30 деток в классе, а 31. Конечно, интересно. Это всегда важно, и я думаю, что в этом залог большого успеха вот этого пост, назовем его постсоциалистического пространства, ну, скажем, славян. Я считаю, что у нас очень много умных, сильных людей, и будущее вот географического вот этого пласта большого, не говоря там про политику, очень радужное мне видится.
Ну и в конце еще один вопрос. Вы говорили, что начинали с политики, да, а потом перешли в область политтехнологии. Вы как для себя в будущем не видите возвращения в политику как действующий политик?
Возможно, но пока, мне кажется, еще рано, пока, мне кажется, я хорошо могу... Знаете, вот каждый должен заниматься своим делом. Мне хорошо получается помогать людям правильным попадать в политику. Мне это приятно тоже в равной степени, как бы если бы я сам это делал. Поэтому пока мы не изменим все вместе вот сам ландшафт, вот эту систему координат, больших перемен не будет. Вы увидите, что даже если будет сильно один хороший, добрый, прекрасный президент, он никогда не справится с машиной большого аппарата и коррупцией. Поэтому нужно системно подходить к этому. А системно, ну, значит, масштабировать это все на большие рельсы ставить, чем один или два кандидата.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Я желаю вам успехов. Большое. Желаю вам приводить хороших и важных людей в политику, новые имена открывать и менять политический ландшафт. ландшафт в Москве и в Российской Федерации в целом. Это был политтехнолог белорусский...
И в Украине, и в Беларуси.
И в Украине, и в Беларуси. Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров был в программе «Киев-Донбасс».